Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена.
Привет.
Европарламент потребовал приостановить запуск белорусской атомной электростанции. Елена. Резолюцию приняли из-за опасений, связанных с безопасностью АЭС в Островце.
К счастью, этот документ носит рекомендательный характер, однако голосование по нему состоялось, и за него проголосовали 642 депутата, а против всего лишь 29. Еще в четверг, чуть ранее, сегодня, еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон, выступая на дебатах в Европарламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на атомную электростанцию в Гродненской области для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта. Значит, они только завершили визит, результаты и отчет будут в марте, а резолюцию уже проголосовали. Большинством. Давай послушаем комментарий директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.
Белорусская АЭС проверена МАГАТЭ, специализированной организацией при ООН, которая занимается контролем за ядерными технологиями в мире и за строительством атомных электростанций. МАГАТЭ признала белорусскую атомную станцию безопасной с соответствующими всеми параметрами безопасности в мире, которые сейчас находятся на высочайшем уровне. Я думаю, что МАГАТЭ гораздо лучше разбирается в ядерной безопасности, чем какие-то депутаты в Европарламенте.
Елена.
Да.
Вот вы понимаете, что ты, что Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, чем вы занимаетесь?
Чем?
Понимаете? Вы пытаетесь с логической точки зрения ответить на резолюцию Европарламента.
Ага.
В Европарламенте никакой логики по этому поводу не существует. А вы с логической точки зрения отвечаете. Им говорите, слушайте, а проверили в МАГАТЭ, а проверили еще национальные органы, а еще кто-то проверил. А им наплевать в Европарламенте. А им не
а
в
вот
этом дело-то.
История, кстати, не новая, потому что стресс-тесты на белорусской атомной электростанции европейские регуляторы, их эксперты, начали проводить еще в 2018 году в тесном взаимодействии с Минском. Пока не было никаких, да, у них замечаний или каких-то резких таких возражений.
Даже если были у них там замечания и возражения. Они проверяли, как работает белорусская атомная электростанция.
Для чего? Для того, что Белоруссия... Для того, чтобы Белоруссия собиралась продавать электричество в страны Евросоюза. Mm-hmm. Но тогда против выступили Литва и Польша, и именно по их инициативе саммит ЕС, который проходил в декабре 2020 года, совсем недавно, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям Евросоюза.
А им опять с логической точки зрения, Лена, говорят, что это электричество, на нем нет подписи, где оно выработано. На Саяно-Шушенской ГЭС или на белорусской АЭС. Говорят, вы как
Может,
будете
там
проверять?
Более опасные электроны бегут.
Да-да-да.
Бегут.
Нет, серьезно же им говорят. А как вы это проследите-то? Объясните мне, пожалуйста. Как вы проследите, что в Финляндию поставляется вот электричество с белорусской АЭС или откуда-то еще?
Ну, если бы ты был депутатом Европарламента, может быть, ты и все понял.
Строительство АЭС в Беларуси ведется по типовому российскому проекту нового поколения 3+, АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждый. Генподрядчиком выступает Атомстройэкспорт. Это часть Росатома. 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную систему, энергосистему страны.
И вот 7 ноября, когда он был выведен на первую такую экспериментальную мощность 400 мегаватт, вот как раз тогда и всевозможные, и в том числе европейские проверяющие, проверяли, как он работает, и никаких не было замечаний 7 ноября. Но вот видишь, уже есть.
Я тебе лучше про синих собак расскажу.
В эфире «Радио Спутник».
Нет, ну правда, синие собаки пугают жителей Дзержинска. Мне кажется, это та новость, которую можно дважды произнести. Внимание, синие собаки пугают жителей Дзержинска, российского города. Очевидцы выложили в социальные сети фотографии бездомных животных с окрашенной шерстью.
На территории завода «Дзержинское оргстекло» очевидцы заметили собак голубого цвета и публиковали в паблике ВКонтакте их фотографии. Пользователи, кто-то испугался, кто-то умилился, потому что они очень похожи на сказочных героев смурфиков.
Если бы они не были бездомными, вообще можно было бы умиляться сколько угодно, да, так, бездомные животные.
Мэрия Дзержинска пообещала выяснить, почему собаки голубые. Но выяснить это не так-то просто, потому что нужно попасть на территорию завода, на которую мэрия не может попасть. Еще в 2015 году предприятие было признано банкротом. Территория его огромная, там большое количество зданий, и все это закрыто. Конкурсный управляющий предприятия предположил, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ. И слушай, что он говорит. Ранее завод специализировался на выпуске синильной кислоты. Или, возможно, это был медный купорос.
Это очень опасное же соединение.
Если бы они выпачкали синильной кислоты, они бы уже не гавкали.
Медный
купорос, я думаю, что ничего страшного не будет. Он очень быстро смывается.
Но тоже это же опасное химическое соединение.
Не настолько опасно. Человек может ослепнуть. Я что-то не помню, что оно для кого-то еще было опасным.
Ага. Но это еще не все. В Московской области на территории цементного завода, говорят, тоже...
Заметили зеленых собак.
Да ладно?
Да. В местных пабликах тоже выложили фотографии. Говорят, что на другом заводе, но уже цементном, живет стая зеленых собак.
Там производили зеленку.
Да. Кстати, да, серьезно, зеленку, бриллиантовый зеленый нашли, мешок целый на территории этого завода. Скорее всего, они разорвали и вывалились в этом мешке. Видишь, какие прекрасные сегодня
зеленка — это жидкость,
новости.
Я что-то не знаю в этой жизни.
Нет, она может быть сухой.
Да?
Конечно.
Они вывалились зачем-то.
Да, вывалились...
Было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что и там, и в Дзержинске, и в Московской области это бездомные животные. То есть бездомные собаки, да, которые, в общем, должны находиться тогда уж в приютах. Нам только недавно рассказывал мэр Москвы о том, что много приютов в Москве, что десятки тысяч животных в них содержатся.
Ну, в общем-то, они находятся на территории какого-то заброшенного завода и там, так что... Я не думаю, что они кому-то мешают. Вот ты знаешь, совсем недавно в соцсетях была такая дискуссия, можно ли окрашивать собак. Сейчас очень модно окрашивать собачкам хвостики в разные цвета, там, в малиновый, в голубой. Вот недавно телеведущая какая-то, Дана Борисова, выкрасила своего песика хвостик в ярко-голубой цвет, и на нее все накинулись. И стали в соцсетях травить тех хозяек собак, которые красят своих собачек в разные яркие цвета.
Угу. Ну, то есть самому краситься можно, а свою собаку нельзя. Вот такая логика.
Когда они сами пойдут и выпачкаются в медном купоросе.
Соленые ветры Марса. Впервые в атмосфере обнаружен хлороводород этой планеты. Открытие сделал российский спектрометр космического аппарата российско-европейского проекта «ExoMars-2016». Газ появился в атмосфере во время пылевой бури, постепенно исчез после ее окончания. Это обозначает, что там какие-нибудь хлороводородные водоросли могут быть? Или вообще какие-нибудь представители живого мира?
Ты знаешь, искали совершенно другие газы, а получили хлороводород. Потому что с чем был связан этот проект? Когда строили этот спектрометрический комплекс на Марсе вместе с европейскими партнерами, как раз искали метан. Вот ты помнишь, несколько лет назад нашли на Марсе метан, это означает, что там может быть жизнь, потому что метан выделяется там, где есть какие-то там органические остатки. И решили поискать какие-то другие газы, которые могут указывать на возможность бактерий или какой-то органической жизни. Но нашли водород.
Хлороводород.
Он есть и на Земле, и на Венере. На Земле понятно, потому что в океане соль – это хлорная, натрий хлорид, да? Угу. То есть, когда он попадает, аэрозоль из воды, он под действием солнца нагревается, выделяется хлор, потом соединяется с водой или с другими соединениями, получается хлороводород. Но это очень просто, но он далее легко гасится другими соединениями. То есть он вступает в реакцию и растворяется.
Так,
то есть...
так чудесно об этом, обо всем рассказываешь. А поэтому вот она... я должен... Так, подожди. Но это не обозначает, что на планете есть какая-то жизнь.
Хлор. Вот... Нет, хлор вообще вот не... Это вот не жизнь.
Хлороводород, это не жизнь. Это вот не... то, что вот... ты нам рассказала про то, что что-то там откуда-то испаряется, во что-то превращается,
я
это
говорю, что на Земле есть,
на Земле
хлор,
есть.
Хлороводород. Соляная
к жизни
кислота,
никакого
но
отношения
мало.
Не имеет.
А вот на Венере хлороводорода очень много, потому... и различных соединений, и газообразного хлора. Поэтому там как раз жизни нету, потому что из-за этого там все ядовито. И вот раньше думали, что на Марсе его либо нет, либо есть там 0,2 частицы на миллиард в единице объема. Но ты знаешь, что получилось? Что получилось, что когда запустили этот спектрометр, он целый год стоял, ничего не находил, а потом, когда началась пыльная буря, раз, и хлороводорода стало очень много. Давай послушаем ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмант.
Главное внимание уделяется редким составляющим атмосферы. Марса одной из таких составляющих является, вот, скажем, метан. Это некий маркер жизни, бывший или настоящий, да. Но и другие составляющие тоже очень интересны, поскольку обнаружение их означает понимание эволюции Марса, что, в свою очередь, может объяснить, куда же будет эволюционировать Земля, ну и другие планеты Солнечной системы. Означает, что мы каких-то механизмов просто не знаем. Вот предсказать, что вот такое вещество, да, это означает, ну, некое изменение взглядов на эволюцию происхождения Солнечной системы, в том числе вот Марса.
Вот, а теперь самое интересное. Значит, этот космический аппарат со спектрометром, очень чувствительным, в различных частях спектра он регистрирует, и то есть он может регистрировать газы по их изменению спектра. И вот он болтается там на орбите Марса почти 2 года земных, это 1 год марсианский. Вот ты себе представляешь карту Марса?
Да, я каждый вечер себе представляю карту Марса.
Там же все вот эти вот марсоходы находятся, в принципе, недалеко друг от друга. И они ничего подобного не замечали, никаких соединений хлора вообще. И тут поднимается пылевая буря, глобальная, на весь Марс. Она бушует и начинают регистрировать в спектре вот этот хлороводород.
Так.
А когда буря закончилась, его опять нет. То есть, таким образом, это не из вулканов, вот как раньше предполагают, из вулканов еще бывает хлороводород выделяется, а он где-то лежит на поверхности, буря его разметает, а потом, куда он уходит, вот это вообще непонятно, потому что...
Хлороводород — это не газ, что ли?
Хлороводород — это газ.
Он лежит на поверхности.
То есть он где-то... В каких-то соединениях. То есть, когда буря начинается, разогреваются частицы бури, пылевые частицы нагреваются, вместе с этим разогреваются, распадается вещество, хлороводород выделяется, а вот потом, куда он исчезает, вот это вот самое интересное, потому что там нет ничего такого, ни воды нету, да, ничего такого нет, ни кислорода такого в виде озона нету, ни атмосферы нету, с чем он может соединяться, куда он может пропадать.
Вот. Это что, это риторический вопрос?
Это
то есть
загадка.
Ты не ответишь на этот вопрос?
Нет, не отвечу, это загадка. Вообще не могут ничего предположить никаких.
Так, хорошо, я люблю загадки. Так жизни на Марсе нет вроде, да? Неизвестно. Ну, может, есть?
А ты знаешь, жизнь на Марсе, вот в конце этого года, когда опустится американский марсоход, у него будут дополнительные там опции, он же будет и перелетать с одного места на другое, там с помощью такого летучего крана, и у него есть специальные будут ловушки, которые будут брать образцы глины, которые еще есть, там еще есть такая полувлажная глина в некоторых местах, вот есть, опять же, посмотришь на карту Марса, там есть такие низменности, где сохранилась глина, буквально в одном месте. И когда он заберет вот эти вот образцы и потом через несколько лет передаст на Землю, тогда мы можем узнать, есть ли там остатки жизни. Он специально будет ходить именно по тем местам, где, возможно, остатки есть какие-то небольшие воды.
Осталось пару лет подождать.
Да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На 79-м году жизни от сердечной недостаточности умер Ларри Флинт, издатель скандального порнографического журнала «Хаслер». Король порно, как его называли, создал порно-империю, отстаивал право человека на непристойность. Вот так.
Да, он считал это одной из демократических свобод человека. История его порно-империи началась в 60-х годах. Он купил тогда один бар, где работала его мать, сделал его клубом для взрослых, потом расширил до 10 клубов и назвал «Хаслер». Потом он издал и журнал, потом было там какое-то и видео. Ну, в общем, он был очень большая империя вот такая вот. Ну, и самую большую известность он приобрел после публикации сделанных папарацци фотографий обнаженной Жаклин Анасис. Вот
ну,
так
еще
вот.
Бы.
Давай, что нам расскажет про него президент Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли.
Значит, конец эпохи всех журналов закончился, не только порно-журналов. Это потому, что эта бумажная форма, она ушла уже. Все, она уже не нужна. А второе, потому что у людей, как бы, по сути дела, уже нет времени. Всю информацию, как бы, можно найти в интернете. Если тебе что-то нужно, не нужно покупать журнал, можно найти в интернете. Это и фотокартинки, это и видеокартинки, это и эротическое, это и порно. В связи с тем, что Папа Римский в этом году... Хорошо, что Ларри Флинт хотя бы дождался. В этом году Папа Римский сказал, что секс и сексуальность – это не только божественный дар, божественное удовольствие, такое же, как и еда.
Вот.
Ну, да.
Ларри Флинт известен еще громким судебным процессом, которое проходило против него, и даже есть такой фильм «Народ против Ларри Флинта», который взял два «Оскара» за режиссуру и лучшую мужскую роль. Это как раз про этот процесс. И как раз во время этого процесса на Ларри Флинта было совершено покушение, в него выстрелил один из противников вот таких вот свобод, и Ларри Флинт остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. А вот когда этого человека захотели наказать, и даже смертный приговор ему, да, объявили, то Ларри Флинт призвал власти США не приводить этот приговор, потому что правительство, запрещая своим гражданам убивать друг друга, не должно этим заниматься само. Ты видишь, какой благородный и человек.
Благородный порноделец.
Да. Главный редактор мужского журнала «Максим» Александр Маленков говорит об этом.
Я не думаю, что за Ларри Флинтом числится большой вклад в культуру. Он интересен именно, скорее, деятель, так сказать, социальной сферы, медийной сферы. Человек, который своей жизнью, своей работой доказывал, что разные мнения, разные вкусы могут иметь право на существование. Что если кому-то что-то не нравится, это не значит, что оно не может существовать. Нет, его журнал был ужасным, пошлым, похабным. Но именно он поставил точку отсчета, что даже если вот такой вот исчадие ада кому-то нравится, значит, оно имеет право существовать.
Тебе нравится «Хаслер»?
Ни разу не видел.
Ну вот я тоже не видела, так что мы поговорим о другом, о политике. В 2017 году Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту Дональда Трампа. А до этого он обещал награду в $1 миллион за информацию, которая доказала бы наличие у Трампа сексуальных связей с кем-либо из членов Конгресса или государственными чиновниками.
Что такое? Какая-то фиксация на Дональде Трампе.
Ну, он был известным противником и борцом против Дональда Трампа. Они там что-то не поделили, видимо, в этом шоу-бизнесе, поэтому это не случайно.
Кому теперь достанется порно-империя?
А какая порно-империя? Вот мы же слышали, что все уже. Порно-журналы, все. Потому что есть порно-хаб. Клубы эротические. А нет, клубы эротические не все.
Не все еще остались. Да. Но это уже в меньшей степени имеет отношение к Ларри Флинту. Как ни крути, легендарному человеку, у кого-то со знаком плюс, у кого-то со знаком, с огромным знаком минус. Лена нам сейчас расскажет о новой социальной сети Clubhouse. Все говорят сейчас про нее, как туда попасть, зачем туда попасть, неизвестно. А российская аудитория пока не превышает 10 тысяч пользователей. Но, как мы знаем...
Но это ничего не значит, потому что во всем мире она очень быстро набирает популярность. И знаешь, вот. Что я... Да. Вот как раз накануне несколько знакомых моих мне предложили инвайт в эту социальную сеть. Туда просто
там нужен инвайт?
Там просто так не попадешь, туда нужно по рекомендации такое можно попасть. Вот такая закрытая социальная сеть. И я себе отложила этот вопрос, еще где-то записала на листочке, узнать, куда это они меня вообще приглашают, и зачем это надо. Но вот я узнала, и тебе расскажу всем. Во всем мире сейчас больше 5 миллионов пользователей. Несмотря на то, что его основали всего лишь-то меньше года назад, в марте прошлого года. И до конца 2020 года там было какое-то там пару десятков тысяч человек. Ну вот вообще, ну знаешь...
Ни о чем.
Ну вот, 31 января число выросло на 100%.
Что, в один день?
В один день.
Перед Новым годом. Всем инвайты подарили.
31 января.
А, января.
Января.
Так вот сейчас.
Сейчас вот резко начали загружать. А все потому что как раз 31 января в этой социальной сети выступил Илон Маск и там что-то обсуждал с другими бизнесменами. Значит, как построена эта социальная сеть? Это голосовая социальная сеть. Писать ничего ты не можешь. Размещать картинки не можешь, только можешь говорить. Там есть такие, как комнаты. Вдвоем нельзя разговаривать, можно разговаривать только в компании.
Так, а втроем это уже компания?
Втроем это уже компания. Вдвоем мы между собой не можем. У нас может быть только открытая или закрытая группа, я вот так не разобралась, но такие, как комнаты. Так. И там туда все заходят и начинают болтать.
Галдеть.
Ты можешь быть слушателями, задавать вопросы, ты можешь быть выступающим типа с трибуны, но там есть какой-то еще модератор, который из нас всех выбранный или нет. Ну вот это надо...
Который затыкает рот, если что-нибудь не так скажешь.
Да. Угу. Ее создали ранее неизвестные какие-то программисты из Кремниевой долины. И вот, допустим, я тебе скажу, что она запущена была в марте, а в мае уже разработчики привлекли 12 миллионов инвестиций от венчурного фонда. Но ничего, а потому что в январе этого года привлекли еще 85 миллионов, и компанию оценили... в 1,4 миллиарда.
Вот это мне вообще не интересно, чужие миллиарды. Подожди, что там
нет,
можно
подожди,
делать еще, расскажи.
Подожди. Они привлекли 12 миллионов на тот момент, когда там было 10 тысяч пользователей, всего лишь-то.
Молодцы, ребята.
Давай послушаем мнение управляющего партнера агентства социальной сети Дениса Терехова.
Я думаю, что ее успех обусловлен тем, что они изначально позиционировали ее как закрытую соцсеть, куда можно попасть только по приглашению. Ну и некоторое время действительно как бы это была такая, наверное, закрытая элитарная площадка, где там тусовались Марк Цукерберг, Илон Маск и так далее. Ну и какие-то счастливчики могли все это, условно говоря, там слушать. Но когда Клабхаус пришел в Россию, я вот, например, примерно, не знаю, там 5 секунд искал себе приглашение туда, потому что, в принципе, это никакой проблемой, значит, не стало являться. Это одна из многих, да, действительно ярко выстреливших, но, скорее всего, также быстро загнувшихся социальных сетей. То есть я думаю, что это останется просто действительно таким вот нишевым проектом для каких-то, не знаю, там, IT-фриков, которые будут там сидеть и вещать. Ну, вот, знаете, вот такое бесконечное радио, где все друг друга перебивают, и, значит, кто-то о чем-то с кем-то разговаривает.
Ну, вот я так предполагаю, что оно может быть популярно из-за того, что там можно пообщаться с какими-то важными людьми. Кто там, кроме Илона Маска, уже есть? Там, допустим, Джаред Лето, Марк Цукерберг, актер Эштон Карчер и Пэрис Хилтон. Вот они там все общаются.
Да они все по-английски общаются.
Вещают. Ну, поэтому
пока разберешь, пока переведешь, пока что-нибудь скажешь.
Всего сколько там? 5000 российских пользователей?
Наших нету пока, да? Будет там какой-нибудь мегапевец?
Ну, вот сейчас, ты видишь, все подключаются, друг друга приглашают в эту. Ну,
конечно,
и будем...
Денису Терехову легко говорить, он управляющий партнер агентства социальные сети, он за 5 секунд инвайт получил, понимаешь?
Я получила вчера и позавчера, раньше, чем Денис Терехов.
Но ты не забывай, да, что у нас с тобой хорошие отношения, ты же инвайтом можешь поделиться, да?
Да, могу поделиться.
Поделиться инвайтом. Ну, что... Действительно, вот никогда невозможно предугадать, выстрелит проект или действительно загнется. Так было со всеми проектами, и
мы
тем более в IT-сфере.
Мы смогли бы с тобой пригласить еще одного человека, допустим, нашего редактора или продюсера, и сейчас зайти в комнату Клабхауса и там сейчас болтать там на всю эту аудиторию.
Да,
было бы радио только в той социальной сети.
Пока у нас радио в интернете, его можно слушать, набрав radiosputnik.ru, не нуждаемся мы пока в комнатах и инвайтах, как и все наши слушатели.
Могут открыто заходить.
Открыто заходить и ничего не бояться и не стесняться писать комментарии. Новости сегодняшнего дня, самые интересные и заметные, мы обсуждали вместе с Еленой Глещинской. Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».